познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Президент США Джордж Буш обратился с ежегодным посланием к нации. Российские правозащитники вновь предупреждают об опасности ксенофобских настроений. В Польше, не самой хоккейной стране Европы, внезапно стал очень популярен хоккей на льду среди женщин. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш обратился к законодателям с ежегодным докладом о положении дел в стране. Буш попытался развеять опасения американцев по поводу состояния национальной экономики, а также в очередной раз призвал к терпению в отношении затянувшейся войны в Ираке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В своем 7-м, последнем по счету, послании к Конгрессу президент Джордж Буш призвал законодателей срочно одобрить разработанный совместно с лидерами Палаты представителей план предотвращения рецессии, согласно которому из федерального бюджета должно быть выделено 150 миллиардов долларов на налоговые возвраты американским семьям и на стимулирование развития бизнеса. В год президентских выборов давайте продемонстрируем нашим соотечественникам, что мы осознаем наши обязательства и полны решимости выполнить их. Демократы в Сенате хотят в последний момент добавить в план экономического стимулирования дополнительные выплаты по социальному страхованию пожилым людям и увеличение пособий по безработице. Буш предупредил, что эти изменения способны замедлить принятие законопроекта о пакете экономического стимулирования, либо вовсе пустить его под откос. Президент заявил, что ввод в Ирак дополнительно 30 тысяч американских военнослужащих и укрепление иракских сил безопасности дали результаты, о которых многие не могли и мечтать. Год назад. В прошлом месяце Осама Бен Ладен в записанном на пленку послании бронил иракских племенных лидеров, повернувших оружие против Аль-Каиды, и признал, что силы коалиции в Ираке окрепли. Кто-то может отрицать результативность наращивания нашего военного присутствия в этой стране, но среди террористов сомнений на этот счет не осталось. Аль-Каида поспешно отступает в Ираке, и этот враг будет разбит. Джордж Буш сказал, что в предстоящие несколько месяцев из Ирака будет выведено в общей сложности более 20 тысяч американских военнослужащих. Дальнейшее же сокращение, по его словам, будет зависеть от ситуации в Ираке и от рекомендаций военачальников. Буш сослался на генерала Дэвида Петреуса, согласно которому слишком быстрый уход из Ирака может подорвать боеспособность иракских сил безопасности, позволить Аль-Каиде перегруппироваться и спровоцировать рост насилия в этой стране. Помощники Буша утверждали, что его нынешнее послание к Конгрессу не будет выглядеть как подведение итогов его президентства. Однако американский президент все же сослался на последние 7 лет, говоря о реализации таких инициатив своей администрации, как ослабление налогового бремени, участие федеральных структур в религиозной благотворительности, усиление материальной помощи ветеранам вооруженных сил, а также борьба за свободу в глобальном масштабе. Президент попросил Конгресс профинансировать программу его администрации «Вызов тысячелетия», направленную на укрепление демократии, прозрачность и правового государства в развивающихся странах. Некоторые наблюдатели, сравнивая самое первое послание Джорджа Буша Конгрессу в 2002 году с речью в минувший понедельник, отмечают, что на этот раз президент ни словом не обмолвился о Северной Корее. 7 лет назад Буш включил эту страну наряду с Ираком и Ираном в так называемую «ось зла». С тех пор шестисторонние переговоры Соединенных Штатов и их союзников с Северной Кореей о ликвидации ее ядерной программы достигли заметного прогресса. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вместе со мной в студии моя коллега, международный обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день, Александр.
Ну, мы с вами, так же, как и Алан Давыдов, также, в общем, ознакомились с выступлением Джорджа Буша. И вот я обратил внимание на то, что, в общем, слово «Россия», если упоминается, то как-то внимание на нем не особо акцентировано в этой речи, если сравнить это с предыдущими посланиями к нации. Вот что к этому часу, может быть, вы, поскольку более подробно это смотрели, говорят эксперты, что они думают? Давайте поговорим об этом. Почему о России практически не говорилось? Послание Буша.
О России действительно не говорилось в послании Буша. Я могу сказать, кстати, во внешнеполитической его части она составила ровно половину выступления. Какие страны упоминались? Упоминалась, как бы поименно, упоминалась Грузия, Украина, Афганистан, Ирак, Иран, Судан, Куба, Зимбабве, Белоруссия, Бирма, Ливан и Израиль с палестинскими территориями с прицелом на независимое палестинское государство. Вот весь мир, как он упоминался в этом послании. Ну, обозреватели еще до того, как оно состоялось, собственно, и не рассчитывали, что Буш заговорит о России по двум причинам. Во-первых, потому что в Америке есть такое хорошее высказывание, выражение «lame duck», «хромая утка», да, и так же, как президент Буш уже фактически хромая утка, кстати, это выражение совсем безобидное, не так, как оно звучит в русском, то есть он уходит, Конгресс, в большинстве в Конгрессе занимают представители Демократической партии, ему осталось 12 месяцев до ухода, но также и ситуация в России. В России Владимир Путин находится в состоянии той самой хромой утки, то есть он фактически уже уходит. Говорить о нем бессмысленно, говорить о его преемнике пока нечего, потому что он себя еще никак не проявил. Ну и не очень было бы и хорошо, потому что все-таки как-то, ну, наверное, надо учитывать, что все-таки российские избиратели могут проявить какую-то свою волю в предстоящих президентских выборах, и вдруг, может быть, так получится, что их выбор будет какой-то другой, а не тот, который предложен Кремлю. Кремлем это всегда учитывается, особенно на таком уровне, как президентский уровень, как уровень Джорджа Буша.
Ирина, ну вот о чем тоже упомянул Алан Давыдов. Северной Кореи не было в послании Буша, о России мы сейчас поговорили, но были другие страны, которые традиционно там появляются. Вы их упомянули в первую очередь тоже. Это вечная проблема внешнеполитическая США. Это Иран. На ближайшие месяцы, ну, может быть, и на более поздний срок, вот то, что сказал Буш в отношениях с Ираном, как может повлиять?
Ну, практически то, что он сказал, а я давайте остановлюсь на этом тогда более подробно, он сказал, что Иран должен прояснить свою ядерную программу, которую он развивает, и прошлое своей ядерной программы, должен прояснить цели этих программ, должен прекратить репрессии против собственного народа, должен прекратить финансирование терроризма, и в завуалированной форме было сказано, что прекратите угрожать Израилю. То есть завуалированный, потому что Джордж Буш сказал, что мы не допустим угроз в адрес наших союзников, ну, понятно, кто имелся в виду. Джордж Буш также еще раз напрямую обратился к иранскому народу с посланием, что Америка друг и Америка уважает традиции Ирана. Собственно, в этом ничего нового не было. И то, что тон остался жестким, ну, он оставался в последнее время таковым.
Спасибо, Ирина. Напомню, Ирина Лагунина, международный обозреватель «Радио Свобода». Мы беседовали с ней о некоторых частях вчерашнего послания Джорджа Буша к нации. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России с начала этого года в результате преступлений, совершенных на почве ксенофобии, погибли уже 11 человек. В прошлом году жертвами таких нападений стали 69 человек, около 600 пострадали, говорится в отчете аналитического центра «Сова». В Урус-Мартановском районе Чечни военные по ошибке обстреляли жилые дома. Пострадавших среди населения нет. Коалиция «Другая Россия» планирует принять участие в демонстрации протеста 10 февраля, которую инициировали сторонники экс-премьера Михаила Касьянова. В Москве задержан обозреватель «Экспресс-газеты» Феликс Медведев, подозреваемый в вымогательстве. В иракском городе Мосул в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один и ранены более 10 человек. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет Дмитрий Волчек. И в числе главных тем будут такие: роспуск, вернее, радикальная трансформация молодежного движения «Наши», и Совет Федерации сегодня обсуждает проект закона об интернете. Программу ведет Дмитрий Волчек, еще раз повторю, в 20 часов по московскому времени. Вы слушаете «Время свободы», и на очереди обзор свежих европейских газет. Ко мне в студию уже вместо Ирины Лагуниной зашел также мой коллега Владимир Тольц, который сегодня внимательно европейские газеты читал. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
И давайте, наверное, продолжим наш разговор с Ириной отчасти, поскольку, ну, неизбежно, одна из главных тем европейских газет сегодня – это послание Буша к нации. Пожалуйста.
Да, конечно, это одна из главных тем. О ней пишут практически все серьезные европейские издания. Документ излагается в них довольно подробно. Комментарии весьма сдержанные. Буш, как уже было сказано, хромая утка. О нем теперь в Европе часто принято писать недоброжелательно, неодобрительно. К примеру, французский экономический еженедельник «Les Echos» со ссылкой на «Плейбой» называют его сегодня самым несексуальным из американских президентов за последние 40 лет. Австрийская «Депресса» пытается как-то более сбалансированно писать о нем. Она пишет, что Джордж Буш-младший войдет в историю как политик, который объединил нацию после терактов 11 сентября, а кроме того, как человек, втянувший Америку в войну, который никто не хотел и из которой она никак не может выйти. Несколько цитат из этой статьи. «Мечта Буша о распространении демократии разбилась об Ирак. Война полностью поглотила второй президентский срок Буша, практически лишив его политической свободы. Буш стал самым нелюбимым президентом, какой когда-либо был в США». Итальянская «Карьера дель Сера» пишет, что Джордж Буш заверил американцев и весь мир, что глобального экономического кризиса не будет и что иракский конфликт закончится победой. Цитата. «Буш признал, что страна встревожена крахом системы ипотечного кредитования и экономическими трудностями, но подчеркнул, что в будущее можно смотреть уверенно».
О президентском выступлении мы уже много говорили, будем еще говорить. Есть ли что-нибудь другое, не связанное с Америкой сегодня в газетах?
Ну, вообще-то есть многое, связанное с Америкой, но не с выступлением Буша. Например, с приближающимися в США президентскими выборами. Вот, например, «Лондонская Таймс» сегодня рассказывает о последнем повороте событий в гонке кандидатов на пост президента от Демократической партии США. Статья называется «Кеннеди возглавили атаку на циничных Клинтонов». Речь идет о том, что Барака Обаму публично поддержали три члена влиятельного клана Кеннеди. И это, по словам газеты, свидетельствует, что истеблишмент Демократической партии порывает с доминировавшей в последние 16 лет силой Биллом и Хиллари Клинтон. По мнению газеты, поддержка со стороны сенатора Эдварда Кеннеди чрезвычайно ценна для Обамы. Она дает ему преимущество в преддверии так называемого супервторника, когда голосование пройдет сразу в более чем 20 штатов.
Пишут о приближающихся американских президентских выборах или о российских президентских выборах, которые вот-вот?
Ну, о российских, в общем-то, пишут мало. Там нет интриги, там результат известен, что тут писать. Но вообще на русские темы пишут, как обычно, довольно много. Например, Financial Times рассуждает сегодня о том, что Россия и Восточная Европа могут пострадать в результате кризиса на мировых финансовых рынках. Конечно, пишет газета, богатые нефтью Казахстан и России имеют огромный профицит бюджета и достаточно резервов, чтобы защитить свои финансовые институты. Однако их внешние заимствования становятся более дорогостоящими, и фондовые рынки страдают от последствий мирового кризиса.
Есть какие-нибудь темы, такие не разделяющие как бы Восток и Запад, а общие для всех?
Ну, есть, как всегда, и вот об одной из таких тем пишет сегодня «Лондонская Таймс». Это кризис среднего возраста, настигающий, по словам газеты, мужчин и женщин, одиноких и женатых, людей богатых и бедных, имеющих детей и бездетных. В Англии он приходится обычно на 40 лет для женщин и на 50 для мужчин. И в этот период, как показали исследования научные, люди чувствуют себя наименее счастливыми. Но, утешает газета, если вы остаетесь здоровыми в 70 лет, физически здоровыми, то в среднем вы будете счастливы и умственно полноценны в этом возрасте, как 20-летний.
Ну, доживем, увидим. Спасибо большое, Владимир. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас со свежими материалами в европейских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Во вторник в Москве сотрудники аналитического центра «Сова» представили доклад под названием «Радикальный национализм в России и противодействие ему в 2007 году». Выводы неутешительны. Убийств по мотивам национальной ненависти в России совершается все больше, осужденных по этой статье все меньше. Еще один тревожный симптом – это участие в националистической риторике и акциях прокремлевских молодежных движений. На презентации доклада сегодня побывала наш корреспондент Любовь Чижова.
Доклад о радикальном национализме в России аналитики Центра «Сова» представляют уже в третий раз. В последнем сравнивают показатели 2006 и 2007 годов и констатируют, что поводов для радости немного. Убийств по мотивам национальной ненависти стало больше, а реальных уголовных дел и осужденных – меньше. Говорит одна из авторов доклада Галина Кожевникова.
Продолжается очень стабильный рост российского насилия. То есть то, что мы на сегодня знаем, количество жертв по сравнению с 2006 годом, превышает уже на 13%. Насилие становится более жестоким. Количество эпизодов со смертельными случаями на треть больше, чем в 2006 году. Неонацисты идут не избивать, а убивать. И это серьезное тоже изменение. Следующий момент – демонстративность насилия. Неонацисты ищут новые пути прорыва в медиапространство. То есть, например, появление ролика, знаменитого ролика с казнью двух людей – это один из способов прорвать блокаду. Потому что они делают что-то такое, о чем невозможно умолчать.
Также экспертов Центра «Сова» тревожит, что все чаще в явно националистических акциях принимают участие прокремлевские молодежные движения. Организация «Местная» проводила рейд под названием «Нелегальное такси», целью которой было вытеснение с московских улиц водителей частного извоза неславянской внешности. Те же местные пытались бороться с торговцами на рынках, развешивая плакаты «Пора лететь на юг». С другой стороны, власть использует все возможности антиэкстремистского законодательства для борьбы с неугодными ей группами и организациями. И это также является поводом для беспокойства, говорит директор Центра «Сова» Александр Верховский.
В этом году очень широко применялась такая вещь, что, вот скажем, есть какая-то газета, ну, самый популярный, конечно, это выпуск какого-нибудь «Марша несогласных», газета «Марш несогласных». Ее нужно проверить на предмет наличия в ней экстремизма. В конце концов, почему не проверить? Прокуратура для этого существует. Но для этого изымается все. Сколько экземпляров удается изъять, столько и изымают. Там десятками, сотнями, сколько есть. И их проверяют, пока, собственно, марш не пройдет. Потом их возвращают.
Это было мнение директора Центра «Сова» Александра Верховского. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В начале 2008 года в Екатеринбурге начала работу новая общественная правозащитная организация «Народный суд Свердловской области». О том, чем она будет заниматься, кто вошел в ее состав и почему такая организация появилась именно в Свердловском регионе, репортаж екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Олега Вахаршева.
Появление «Народного суда» было сопровождено выходом статьи в федеральном выпуске российской газеты под названием «Самостийный и беспощадный». Ее автор называет случившийся факт нестандартным. Уральские юристы, цитирую, придумали такое, на что не хватило фантазии ни у кого больше. Далее расшифровка мысли. Создана общественная организация, которая поставила своей целью помогать гражданам в борьбе с произволом чиновников, правоохранителей и даже официальных судебных органов. Если исключить иронию журналиста российской газеты, то именно эта цель и записана в уставе Народного суда. Кроме того, задачами суда будут изучение социально-правовой обстановки в области, отслеживание и мониторинг конфликтных ситуаций между населением, юридическими лицами с одной стороны и органами власти, их должностными лицами с другой, представление конфликтных ситуаций на публичное обсуждение на основе принципов прав и свобод, справедливости и равноправия и доведение решений суда до всеобщего сведения, в том числе через средства массовой информации, говорит председатель Народного суда Свердловской области Владимир Капустин.
Будут нас вызываться обе стороны, сторона представляющая заявителя и сторона ответчика. Это будет может быть, вызывать представитель администрации города или района, или какого-то юрлица, или прокуратуры, милиции. Им будет отправляться уведомление о том, что состоится судебное заседание по такой-то жалобе. Приглашайтесь в качестве ответчика. Но неявка их не является основанием для отложения дела. Кроме этого уведомления, мы также будем направлять им копию заявления гражданина. Мы ведь заведомо не знаем, какое будет решение принято. Мы не идем на поводу именно у заявителя, что он обиженный, поэтому мы должны выслушать обе стороны и принимать решение, конечно, будем сообразуясь не только со справедливостью, но и с законом, но и со справедливостью, понятиями совести.
Владимир Капустин подчеркивает, что решения жюри Народного суда не будут иметь обязательной силы в отношении кого-либо или чего-либо. Но поскольку в составе жюри будут профессиональные и довольно известные в Свердловской области юристы, то их решения, как минимум, имеют право на широкую огласку и, по крайней мере, могут быть соотнесены с вынесенными решениями официальных инстанций. Свердловское правозащитное сообщество восприняло появление еще одной организации с пониманием. Как правило, та или иная правозащитная организация узкоспециализирована. У Народного же суда поле деятельности гораздо шире. От незаконной застройки в отдельных микрорайонах до нарушения политических и конституционных прав человека. Руководитель старейшего уральского правозащитного объединения «Сутяжник» Сергей Беляев не удивляется тому, что подобная организация появилась именно в Екатеринбурге.
То, что он появился в Свердловской области, ничего удивительного нет. Правозащитное сообщество и особенно его опыт общения с судебной системой, оно всегда отличалось конструктивом. И очень часто все болезненные точки отслеживались и своевременно отслеживались. Вторая сторона вопроса. Юридическое сообщество и, в частности, судебное на сегодняшний день пришло к критической точке. Если общественность не примет каких бы то ни было мер к влиянию, контролю над тем, что там происходит, то гражданскому обществу угроза реально загнуться в ближайшее время. Спасение только в конструктивности, в законности, в здравом смысле тех, кто сегодня носит мантии. Потому что все, что происходит с общественными организациями, все, что происходит в обществе, в конечном итоге легализуют именно судебным решением. И если наши судьи не получат общественную поддержку, а кто-то угрозу того, что общество устами Народного суда сформулирует решение какой бы то ни было проблемы лучше, грамотней и в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, именно вот это и должно сбалансировать ту ситуацию в обществе.
Информация о появлении Народного суда Свердловской области, о принципах его деятельности быстро распространилась по России. Владимир Капустин говорит о нескольких звонках из других регионов, где воодушевились созданием подобной организации. А то, что в Москве практически одновременно появился Третейский суд по правам человека, означает, и в этом абсолютно уверен господин Капустин, что мысли столичных и региональных юристов-правозащитников развиваются в одном направлении. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. А гость московской студии Радио Свобода – лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов. Ток-шоу «Время гостей» повторяется на волнах Радио Свобода в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В России с начала этого года в результате преступлений, совершенных на почве ксенофобии, погибли уже 11 человек. В прошлом году жертвами таких нападений стали 69 человек, около 600 пострадали, говорится в отчете аналитического центра «Сова». В Урус-Мартановском районе Чечни военные по ошибке обстреляли жилые дома. Пострадавших среди населения нет. По информации корреспондента «Радио Свобода», всего было выпущено около 20 артиллерийских снарядов. Повреждены не менее 5 жилых домов. Коалиция «Другая Россия» планирует принять участие в демонстрации протеста 10 февраля, которую инициировали сторонники экс-премьера Михаила Касьянова. Как сообщила «Радио Свобода» Марина Литвинович, советник лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, пока достигнута лишь предварительная договоренность о совместном участии в акции. В Перми покончил жизнь самоубийством курсант военного института внутренних войск. Второкурсник сержант Евгений Коноплев был найден в подвале повешенным с перерезанными венами. По факту взрыва на автобусной остановке в Орле возбуждено уголовное дело по двум статьям, в том числе убийство. Версия теракта не подтверждается. При взрыве самодельного устройства сегодня рано утром погиб мужчина. Его личность пока не установлена. В Москве задержан обозреватель «Экспресс-газеты» Феликс Медведев, подозреваемый в вымогательстве. По информации ГУВД, Феликс Медведев требовал у одного из бизнесменов ежемесячно по 10 тысяч долларов, угрожая публикацией компрометирующих материалов. В иракском городе Мосул в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один человек и ранены более 10. Смертник направил начиненный взрывчаткой автомобиль на американский военный патруль. Никто из военнослужащих не пострадал. На севере Алжира сегодня произошел взрыв. Погибли 2 человека, несколько ранены. Заминированный автомобиль взорвался у полицейского участка в городе Тения. Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с последним ежегодным посланием к нации. Главные тезисы речи – война в Ираке, проблемы иранской ядерной программы и предложения по оздоровлению американской экономики. В Кении убит оппозиционный политик, член парламента от оранжевого демократического движения Мугейб Вере. Он был застрелен минувшей ночью возле своего дома в Найроби. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Арестованный мэр Томска Александр Макаров судится с прокуратурой и с журналистами. Его иск к газете «Томская неделя» рассматривает Ленинский районный суд. Поводом для иска стала одна из статей, опубликованных в издании. Журналист, ссылаясь на слова сотрудника прокуратуры, распространил сведения, которые не соответствуют действительности и порочат мое имя, заявил то бывший томский мэр. Судебное разбирательство длится уже 3-й месяц. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Статья в газете «Томская неделя» называлась «Александру Макарову предъявили окончательное обвинение». В публикации, в частности, говорится о взятке, которую Макаров якобы получил от руководителей компании «Российские коммунальные системы». Именно это вызвало претензии отстраненного мэра, и он подал на издание в суд. Ответчик, журналист Дмитрий Евсейчук, объясняет, такой комментарий он получил в прокуратуре от главы следственного управления Павла Збышко. Правда, слов о взятке на диктофонной записи журналиста не оказалось.
Мы используем любую возможность для защиты свои позиции, потому что мы просто по-иному никак не можем доказать. Потому что слова я не записывал, все было со слов самого Павла Геннадьевича Бышко. Павел Геннадьевич в своем отзыве на исковые требования подтвердил, что все, что написано в статье, все было с его слов, в целом все верно. Как бы никаких претензий он не предъявил, что мы что-то переврали.
Глава следственного управления при прокуратуре Томской области Павел Збышко теперь выступает соответчиком. Ленинский суд направил ходатайство в Следственный комитет, чтобы они подтвердили информацию о получении Макаровым взятки от РКС. На предыдущее такое ходатайство прокуратура уже ответила отказом. Новый запрос не имеет смысла, заявил на суде сам Александр Макаров.
Дело в том, что поскольку вот этот следственный отдел, следственного, извините за выражение, управления при Следственном комитете, там мы прекрасно понимаем, что руководит один человек, в любом случае, начальник этого управления по Томской области, и без его ведома такого рода ответы не даются. Поскольку они отказали уже, то бесполезно запрашивать под 40 раз. Я считаю, что новый запрос – это просто затяжка времени.
В газетной статье со ссылкой на прокуратуру говорится, что о взятке рассказали в своих показаниях сами руководители российских коммунальных систем. Однако Александр Макаров и его представители, изучившие эпизод уголовного дела, связанный с российскими коммунальными системами, утверждают, в деле нет таких показаний, говорит Виктор Бакуревич, адвокат.
Мы, изучая материал уголовного дела, не обнаружили этих доказательств. Поэтому сейчас они пытаются найти то, чего мы уже не нашли, но, может быть, им, конечно, повезет, нам нет, пока не повезло.
Тем не менее, суд согласился отправить очередное ходатайство в прокуратуру. Слушание по делу опять перенесли. Следующее заседание назначено на 7 февраля. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Популярный кубинский фолк-музыкант Сильвио Родригес выступил перед узниками тюрьмы, причем на концерте присутствовал министр культуры Кубы. По мнению правозащитников, эта акция носит пропагандистский характер. Организованный властями концерт дал возможность иностранным журналистам ознакомиться хотя бы с фасадом кубинской пенитенциарной системы. Лауреат Нобелевской премии, писательница афроамериканка Тони Моррисон, высказалась в поддержку возможного кандидата в президенты от Демократической партии Барака Обамы. В 1998 году Тони Моррисон назвала Билла Клинтона первым черным президентом. Барак Обама поблагодарил писательницу за поддержку. В четверг в Чехии состоится премьера двухчасового документального фильма «Гражданин Гавел», рассказывающего о частных аспектах политической карьеры бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. Картину, начиная с 1992 года, снимал друг Гавела Павел Коутецкий, трагически погибший в прошлом году. Завершил ленту Мирослав Янек. В фильме много юмористических эпизодов. Мировая премьера состоится 11 февраля на Берлинском международном кинофестивале. Лента включена в конкурсную программу. Иранские власти отозвали лицензию у журнала «Женщины» после публикации, посвященной преступлениям, совершенных против иранских женщин. В сообщении агентства новостей говорится, что журнал подрывает доверие к закону и порядку, утверждая, что жизнь иранских женщин в Исламской Республике находится под угрозой. Журнал и прежде подвергался критике со стороны клерикалов-консерваторов. В Берлине будет возведен мемориал, увековечивающий память цыган, погибших в результате Холокоста. Об этом заявил министр культуры Германии Бернд Нойман. Власти Берлина увековечат также память гомосексуалистов, подвергавшихся репрессиям во время правления нацистов. В Австрии опубликовано исследование, согласно которому крупнейшие венские театры, государственная опера, Бургтеатр и народная опера, успешно работают на экономику страны. Прежде критики обвиняли театры в чрезмерной и неэффективной трате денег. Ежегодный вклад этих театров в экономику – 494 миллионов евро. Причем театры пользуются успехом как среди австрийцев, так и среди иностранных туристов. Кроме того, они обеспечивают работой более 8 тысяч человек, включая служащих гостиниц, ресторанов и туристических агентств. В сезон 2005-2006 годов спектакли трех театров посетили 1 300 000 зрителей. Франция и еще 6 стран ходатайствуют перед ЮНЕСКО о включении в 2009 году в список мирового культурного наследия около 20 сооружений архитектора Ле Корбюзье. Речь идет о комплексах, построенных по проектам архитектора во Франции, Германии, Аргентине, Бельгии, Индии, Японии и Швейцарии.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Широградский.
Чем далее слабеет художественный дар некогда очень талантливого мастера, тем более изощряется его способность интриговать на внеэстетической поляне. Господин Михалков все больше напоминает охотника из шварцевской пьесы «Обыкновенное чудо». Он все тщательнее заботится о наградах и справках, удостоверяющих его превосходство над коллегами, и все менее достоин получаемых им наград, пишет кинокритик Юрий Богомолов по поводу церемонии вручения премии «Золотой орел», на которой больше всех статуэток собрал фильм Никиты Михалкова «12».
«12» — единственная режиссерская работа Михалкова за последние 8 лет. Зато на карьерно-бюрократическом поприще ему действительно нет равных. Он успел пару раз переизбраться на должность председателя Союза кинематографистов РФ. Во второй раз это было сделано сомнительным образом. Авторитет Никиты Сергеевича среди коллег год от года тает. Недаром он так тянет с созывом очередного съезда. Он президент ММКФ, он контролирует Национальный комитет по отбору фильмов, претендующих на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм», он руководит Российским фондом культуры, он поставлен во главе Общественного совета при Министерстве обороны, и он является безотказным доверенным лицом первого лица Российской Федерации. И, наконец, его главное свершение последних лет – Национальная академия кинематографических искусств и наук. Напомню, она была затеяна Михалковым после нескольких его безуспешных рейдерских атак на Нику с целью ее отнять у Юлия Гусмана и взять под свой личный контроль. В результате 6 лет назад началась война двух национальных премий – «Золотого орла» и «Ники» за право не только называться, но и быть главной. Рядовые кинематографисты-холопы были не против войны панов. У холопов нынче чубы не трещат. Напротив, они довольны, как бывает довольны телята, сосущие двух маток.
До недавних пор равновесие в расколотом киносообществе кое-как держалось. Но теперь ситуация обострилась. С ростом национальной киноиндустрии стало появляться больше фильмов, имеющих общественный резонанс, вызывающих споры среди критиков и самих кинематографистов, отмечает Юрий Богомолов.
В связи с обострившейся конкуренцией гораздо большее значение приобретает репутационная сторона каждой из кинопремий. Речь идет о заинтересованности мастеров российского кино в честной спортивно-художественной борьбе. Между тем, не секрет, что у «Золотого орла» как раз с имиджем и проблемы. Слишком все очевидно, что сама Академия – лишь инструмент в руках Никиты Михалкова, коим он в этом году воспользовался для удовлетворения собственных амбиций в полной мере. На этот раз он всем продемонстрировал, что хозяин – барин. Кого хочу, того двигаю в номинанты. Кому хочу, тому выдаю статуэтки и пластиковые карточки. Устроители церемонии не очень-то и заботились о впечатлении незапланированности результатов голосования академиков. Коллектив актеров, выдвинутый в номинации «Лучшая мужская роль», присутствовал на церемонии в полном составе. И каждый из них получил по персональному орлу.
Напомню, что фильм «12» вместе с фильмом другого российского режиссера Сергея Бодрова «Монгол» выдвинут на премию Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм года». Кинокритик Андрей Плахов считает это успехом российского кинематографа.
Это, я считаю, успех и российской киноиндустрии, выдвижение как того, так и другого фильма, особенно учитывая тот факт, что уже примерно 10 лет наши фильмы не попадали в номинацию на «Оскар». Попадала картина того же Сергея Бодрова «Кавказский пленник», попадала картина Павла Чухраева «Вор», но это тоже было уже достаточно давно. А фильм Никиты Михалкова «Утомленный солнцем», как известно, получил «Оскар», но это было среди 90-х годов. И таким образом в 21 веке впервые мы имеем дело с ситуацией, когда даже не один российский фильм, а два вошли в оскаровскую номинацию. Это очень приятно.
Что может привлечь американских киноакадемиков в фильме Никиты Михалкова, учитывая, что важная тема этой картины – тема чеченского конфликта? Вот как на этот вопрос отвечает Андрей Плах.
Достаточно сказать, что номинированный в свое время фильм Сергея Бодрова «Кавказский пленник» тоже был связан с чеченской темой. Другой вопрос, как эта тема трактуется, насколько убедительно об этом можно спорить. В общем-то, это не центральная тема картины, хотя занимает в ней довольно существенное место. Надо учитывать также, что этот фильм – ремейк американского фильма Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин». И это, вероятно, вызывает у американской публики свой ряд ассоциаций, которые им наиболее близки. Но в целом, я думаю, что тонкости этой картины и в какие-то ее спорные моменты, которые более очевидны для российских зрителей, американские академики вникать не будут, а, скорее всего, будут ориентироваться на общий, все-таки пацифистский месседж этого фильма.
Это был Андрей Плахов, а Юрий Богомолов полагает, что Никита Михалков сделал золотоорловскую церемонию стартовой площадкой в борьбе за голливудскую награду.
16 орлов Михалкова дружно махнули крыльями заокеанскому дядюшке Оскару. Коллега режиссера на условии анонимности сообщил, что подготовительная работа в Голливуде уже ведется. Уже последовала со стороны Михалкова подсказка мизансцены вручения ему Оскара. Получить желанную статуэтку он должен непосредственно из рук Сиднея Люмета, классика американского кино и автора «12 рассерженных мужчин» 1957 года. Как бы это было эффектно. А Михалков как шварцевский охотник, весь в ожидании того сладостного момента, когда ему поднесут на блюдечке очередной сертификат, удостоверяющий его меткость. При этом он не устает повторять, что трудится не для наград и что они ему совершенно не нужны.
Так завершает свой комментарий на сайте Грани.ру кинокритик Юрий Богомолов. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Коалиция «Другая Россия» планирует принять участие в демонстрации протеста 10 февраля в Москве, которую инициировали сторонники экс-премьера Михаила Касьянова. В России с начала этого года в результате преступлений, совершенных на почве ксенофобии, погибли уже 11 человек, заявили правозащитники из центра «Сова». В Урус-Мартановском районе Чечни военные по ошибке обстреляли жилые дома, пострадавших среди населения нет. В Москве задержан обозреватель «Экспресс-газеты» Феликс Медведев, подозреваемый в вымогательстве денег у коммерсанта. По факту взрыва на автобусной остановке в Орле возбуждено уголовное дело по двум статьям, в том числе убийство. Версия теракта не подтверждается. Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с последним за время своего президентства ежегодным посланием к нации.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит, как всегда, в это время экономическая панорама. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз средней цены барреля российской нефти «Юрал» в 2008 году до $74 и до $62 в 2010 году, сообщил его представитель Андрей Клепач. Согласно последнему официальному прогнозу, представленному министерством в сентябре 2007 года, средняя цена российской нефти в 2008-2010 годах должна была составить $62, $57 и $56 за баррель соответственно. Говорит вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин.
Такие высокие цены на нефть, которые сейчас сложились, они могут затормозить рост мировой экономики. Некоторые прогнозы такие объявлялись, но пока это не общее мнение всех экспертов. Но, конечно, это такая цена на нефть увеличивает издержки, снижает возможности предприятий по прибыли. И, конечно, в конечном счете такое влияние есть, но пока оно не проявилось сильно.
Министерство финансов России предлагает оставить неизменной действующую ставку налога на доходы частных лиц в размере 13% в перспективе ближайших лет. Как заявил заместитель руководителя министерства Сергей Шаталов, это относится к периоду до 2012 года. Однако он рассчитывает на сохранение существующей ставки подоходного налога и в более отдаленном будущем. Единая ставка налога на доходы частных лиц была введена в России с 1 января 2001 года. Для упрощения его сбора, а также для увеличения доли легальных зарплат национальной экономике. В России с сегодняшнего дня вводится новая повышенная пошлина на экспорт пшеницы – 40% от таможенной стоимости, но не менее 105 евро за тонну. Эта ставка, по оценке экспертов, по сути является запретительной, поскольку ранее ее величина составляла 10% от таможенной стоимости, но не менее $22 за тонну. Согласно официальным данным, в нынешнем сельскохозяйственном году, к моменту увеличения экспортной пошлины, Россия поставила за рубеж примерно 12,5 миллионов тонн зерна, из которых 11 миллионов тонн пришлось на пшеницу. Тем не менее, в перспективе, как считает заместитель министра сельского хозяйства Александр Петриков, Россия может значительно увеличить свою долю на мировом продовольственном рынке.
Нельзя забывать, что Россия обладает 9% мировой пашни, и у нас всего 2% мирового населения. И при правильной постановке аграрного бизнеса мы можем кормить не только себя, но и другие страны. К сожалению, сейчас все наоборот. Сейчас объем импорта по отношению к стоимости внутреннего производства составляет 33%. Это недопустимо много.
Французская группа Peugeot Citroën подписала с правительством Калужской области соглашение о строительстве в этом регионе своего сборочного завода стоимостью 300 миллионов евро. По планам, с 2010 года его общая мощность составит 150 тысяч автомобилей в год, причем лишь половина из них придется на модели французской группы. Как сообщил ее представитель Дидье Альтон, это будут автомобили среднего класса, на долю которых в России приходится до 60% внутреннего рынка. Среди них он назвал модели Peugeot 308 и Citroën C4. Объем российского рынка новых иномарок, как собранных на территории страны, так и ввезенных из-за границы, увеличился в 2007 году более чем на 60%, до 1 миллиона 650 тысяч, сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Весь же объем рынка легковых автомобилей в России, по ее словам, составляет сейчас 4 миллиона единиц.
Мы надеемся, что такой растущий спрос нашего населения в соответствии с ростом доходов, ростом экономики, будет обеспечиваться в основном за счет производства автомобилей, высококачественных автомобилей на территории Российской Федерации.
Итальянская компания Ferrero, один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, подписала соглашение о строительстве собственного завода во Владимирской области, стоимость которого составит около 200 миллионов евро. Сообщается, что завод проектной мощностью 25 тысяч тонн кондитерских изделий в год будет введен в эксплуатацию в конце 2009 года. Компании Ferrero, основанной в 1949 году, сейчас принадлежат 16 фабрик в 14 странах мира. В России с 1997 года действует ее дочерняя компания, которая является единственным официальным импортером продукции Ferrero на российский рынок. Цены на золото в мире во вторник поднялись до нового исторического максимума – почти 930 долларов за тройскую унцию, увеличившись с начала 2007 года почти на треть. Новое повышение стоимости золота, по оценке экспертов, связано с приостановкой его добычи в Южноафриканской республике из-за перебоев с электроэнергией, а также с возможным дальнейшим снижением базовой процентной ставки в США. Ожидается, что 30 января Федеральная резервная система уменьшит ее с 3,5% до 3%, что ослабит доллар и увеличит привлекательность драгоценных металлов. Говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Снижение ставки фактически это означает, что деньги, ресурсы для участников рынка и для компании, и для экономики, они будут несколько дешевле. То есть это может помочь и компаниям, и тем инвесторам, которые по каким-либо причинам будут вынуждены рефинансироваться, поможет в плане доступа к чуть более дешевым деньгам.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 60 копеек. На завтра 24.47. Евро сегодня стоит 36 рублей 10 копеек. Курс на среду 36.14. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Польше, в принципе, не хоккейной стране, все более популярным становится женский хоккей на льду. О том, почему польки выбирают этот до недавнего времени не женский спорт, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Говорить, что хоккей – это вид спорта, которым поляки могут гордиться, скорее не приходится. Конечно, есть команды, стадионы, национальный чемпионат, поляки играют в НХЛ, но вот так, чтобы хоккеистов в стране знали, чтобы матчи смотрели миллионы – этого нет. Другое дело прыжки на лыжах с трамплина, где абсолютное большинство поляков знает своего чемпиона Адама Малыша, или, например, волейбол, где польки в последние годы играют на высшем уровне, или хотя бы футбол. Первый в истории страны прошлогодний аванс команды Польши на чемпионат Европы. А хоккей? Что сделать, чтобы в этом виде спорта поляки выглядели лучше? Вот что полтора года назад советовал игрок НХЛ, лучший польский хоккеист Мариуш Черкавский. Да, много нужно сделать, это наверняка. Люди, которые занимаются хоккеем в стране, должны в конце концов начать разговаривать с теми, кто в хоккей играет. Хотя, конечно, времени пройдет много, пока что-то изменится. У меня есть идеи как-то изменить ситуацию, но быть чиновником от спорта – это не для меня. Сидеть в кабинете каждый день. Даже если ситуация в мужском хоккее в Польше в скором будущем не изменится, как считает Мариуш Черкавский, то в хоккее женском наоборот. Все меняется, причем в лучшую сторону и быстро. Создана Лига женского хоккея на льду, разыгрывается чемпионат страны по женскому хоккею, создаются новые команды. Одна из них – Торунские ласточки. Команда была создана 3 года назад, но только в нынешнем сезоне получила право играть в чемпионате страны. Не исключено, что город Торунь, который до сих пор был известен прежде всего тем, что это родина Николая Коперника и знаменитых торунских пряников, станет и польской столицей женского хоккея на льду. Девушки, прежде всего, очень настойчивые. У них дух соперничества больше развит. Они тяжело работают, чтобы добиться своего с упорством таким. Говорит Патриция Новацка, капитан команды «Торунские ласточки». Патриция увлекалась хоккеем с детства, но начинать тренироваться пришлось с парнями. Женской команды в городе просто не было, хотя, по словам капитана, играть хотела не одна она. Все просто ждали, кто будет первым, кто начнет. Срабатывал стереотип. Хоккей – это не женский спорт. Если кто-то попытается этот стереотип изменить, то будет выглядеть смешно. А вот еду, например, на такси с сумкой спортивной, большой. Водитель спрашивает, куда? На стадион? Я говорю, нет, ледовый дворец. А он, что, фигурное катание? Я отвечаю, нет, хоккей. Нормальный такой, на коньках, с клюшкой. А водитель с таким удивлением. Хоккей на льду?
Але на лодже.
Турунские «Ласточки» пока не на первых местах в таблице чемпионата Польши по женскому хоккею, но, по словам тренера команды Хенрика Павловского, у команды все еще впереди. Главное, что она есть, команда, и что у нее есть собственный дух, атмосфера единства. Сам тренер Павловский на вопрос, почему решил тренировать женскую команду, отвечает уклончиво и с чувством юмора.
Стресс отходит.
Говорят, что от стресса худеешь. Так вот я и решил сочетать приятное с полезным. Тренирую хоккейную команду, что люблю больше всего, а заодно и худею. Думаю, многие мои подопечные тоже из-за этого выбрали именно хоккей на льду. Стресс, понятное дело, неотъемлемая часть тренерской профессии. А что отличает работу с женской командой от работы с хоккеистами-мужчинами? Продолжает Хенрик Павловский.
Для меня это была сенсация, пока вы...
Для меня один случай был чем-то невероятным. Мы играли с другой женской командой из Кракова, Краковия. Игра была напряженная. Там речь не шла о медалях, каких-то соревнованиях. Важно было выиграть. Так вот, после игры расплакались обе команды. Краковянки плакали из-за того, что проиграли, а мои девушки из Туринских «Ласточек» из-за того, что выиграли.
Я скулки плакал, уже выиграл.
Первый чемпионат польской лиги женского хоккея на льду состоялся в 2005 году, а в настоящее время в лиге играет уже 9 команд. Лучшие из них – УКХ «Бялая-Стшембия», ГКС «Тыхы», «Стачневец-Гданьск». По мнению специалистов, у женского хоккея в Польше хорошее будущее. И здесь не в последнюю очередь значение имеет то, что все больше людей могут позволить себе играть в хоккей. Ведь это дорогой спорт. А кроме того, хоккейная площадка – это отличное место для того, чтобы избавиться от стресса, отлично потренироваться. Сами девушки, игроки говорят, что они просто хотят играть, так же, как и парни. Так что речь не идет о фигуре, желании сбросить вес и тому подобных вещах.
Не можно играть с телом.
Ты... Нельзя играть, если ты при теле. К сожалению, это так. Не сможешь бегать как следует на хоккейной площадке. И это, можно сказать, единственный недостаток этого вида спорта. Говорит Эвелина из команды «Торунские ласточки». Еще одно, о чем жалеет не только Эвелина, но и многие из ее коллег по команде, так это то, что у женских команд не принято играть с командами мужскими. Иначе, по их словам, стереотип о том, что хоккей – это спорт исключительно мужской, мог бы окончательно развеяться. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
История Запада и Востока, рассказанная Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – то, что прокремлевское молодежное движение «Наши» прекращает существование в прежнем виде. Кроме того, поговорим о том, что сегодня Совет Федерации России рассматривает проект закона об интернете, а также вас ждет несколько международных репортажей и московская тема. Например, я говорю о международных репортажах из Таджикистана. Там в результате холодов, разрухи и бездействия властей многие жители сельских районов вынуждены вести практически первобытный образ жизни. Поговорим и о многом другом. Оставайтесь на наших волнах.
Я помню чудное мгновение.
Передача «Мои любимые пластинки» – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни или на сайте swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обстановка в Ингушетии остается напряженной. Есть пострадавшие, получившие тяжелые огнестрельные ранения.
Тервьер обвиняется по 4 различным статьям, в том числе злоупотребление доверием и мошенничество.
Не разрешается видеться, общаться, связываться ни с кем, кроме родителей по отношению к
ним. Украина не нуждается ни в каких теневых посредниках при заключении контрактов. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».